Слушай, мы, получается, уже в третий раз собираемся поговорить-то на эту классную тему.
Да, слушай, ну сначала, как только все это ударило, вся эта коронавирусная удаленка, потом, когда мы немножко себя пришли и очухались в 2021 году, а теперь по нам снова, видишь, шизанула новая напасть, и мы снова, уже адаптировавшись, вот... собрались поговорить.
Слушай, а мы, по-моему, знаешь, просто так без повода не собираемся. То есть, когда все скучно, само собой идет, это все понятно и никому не интересно об этом слушать.
Ну, примерно
так. Да, так есть, да. А, давай, слушай, раз мы так, знаешь, это классно так начали прям схода, давай мы что, нашим слушателям напомним, кто ты есть. Потому что я знаю, что ты же вроде как работу поменял, еще что-то.
Да, привет, ребята. Собственно, меня зовут Кузовлев Евгений. Я уже в третий раз разговариваю с вами, с Сашей в этом подкасте про рынок труда. Я технический директор. До недавнего времени я был техническим директором достаточно крупного европейского эквайра. В силу того, что все меняется в этом мире, мы меняемся, кто-то приезжает, кто-то нет, я в этом году поменял работодателя, и теперь я, собственно, тоже технический директор одного из крупнейших российских финтехов.
Ох, ну хорошо. Ну, в общем, из одного финтеха в другой.
Финтех не отпускает, Саш, это достаточно интересная тема. По-настоящему там очень много интереснейших схем, интереснейших вещей. Огромное сочетание и, знаешь, такие нюансы, когда у тебя сочетаются технологии, которым 40 лет, с технологиями, которые 4 месяца. И это, с одной стороны, страшновато, с другой стороны, вызывает неподдельное восхищение.
Да, ну то есть финтех, по всем шуткам, он работает на подогнутых штанишках и смузи, получается.
Знаешь, там с одной стороны, первое впечатление, когда ты вот с одной стороны посмотришь, что там подогнутые штанишки и смузи. А с другой стороны посмотришь, и кажется, что там просто мамонты и мастодонты ходят, бродят, и просто прошлый век. А по-настоящему, истинно, где-то посередине все это дело женят очень высококвалифицированные специалисты, очень высококвалифицированные инженеры, которые зачастую находят какие-то очень неординарные и нестандартные решения.
Угу. Кстати, знаешь, я тут подумал, на самом деле мы уже, можно сказать, четвертый раз сейчас общаемся. Ты же у нас на метапе еще рассказывал. Ровно на эту же тему.
Да, было дело. Был грех.
Это у тебя просто, смотри, вообще любимая тема. Выговориться просто про этих несчастных айтишников, которых сначала то не найдешь, потом то не уволишь. Да потом все это. Я знаешь, как предлагаю начать тогда говорить? Ты вот раз сам уже сказал, что ты, значит, работаешь в российском финтехе. Но сейчас же самая горячая тема – это вот работать в России или уехать работать там в Европу, в СНГ, еще куда-то, и работать там то ли на Россию, то ли не на Россию. В общем, давай, что ты видишь со своей стороны, вот насколько много людей все бросило, сбежало и теперь вот в таком подвешенном состоянии?
Давай начнем с того, что я вижу, что рынок сепарировался. То есть сейчас по факту есть два рынка труда. Есть рынок труда внутрироссийский, и есть рынок труда международный, то есть на такие зарубежные компании с сильными зарубежными брендами, в том числе, которые когда-то родились и сдавались на территории Российской Федерации, но так как бренд ориентирован в первую очередь и продукт ориентирован на международный рынок, то сейчас эти компании свернули свои операционные IT-офисы в России и оперируют из других стран. Есть, несомненно, серая зона, которая... находится, ну такая не то что серая, она пересекающаяся зона этих двух рынков, которые находятся в Казахстане, которые находятся в Армении. Когда, с одной стороны, российские компании допускают нахождение своих сотрудников в этих странах, а с другой стороны, в этих же странах нанимают и европейские, и международные компании в том числе. И вот эта сепарация, то есть вот в этих точках, соответственно, пересекаются эти два рынка, но по факту сейчас мы наблюдаем очень важный тренд, что, с одной стороны, если человек физически находится на территории России, то он не может по-человечески работать на зарубежную компанию, которая представлена в Европе, которая представлена в Америке, То есть, ну, варианты оформления есть, но все эти варианты очень своеобразны. Там, оплата в крипте и так далее и тому подобное. То есть, это нерегулируемая зона. И обратная сторона вопроса, то есть, если человек находится, допустим, на территории Европейского Союза или, не знаю, там, на Бали, в Индонезии, в Австралии, то российские компании тоже начали закручивать гайки и начали, скажем так, склонять людей, ну, если не вернуться в Россию, да, там, тех, кто уехал, то как минимум переехать в те страны, где компании открыли локальные офисы разработки, а зачастую это вот те самые там Казахстан, Армения, иногда Сербия, да, и дают возможность работать только из стран, соответственно, где есть локальный офис разработки.
Слушай, а можно я тебя прерву быстренько? Ну, есть же еще ловкие пацаны, которые там съездили, не знаю, в Казахстан, в Армению, оформились, настроили VPN и уехали туда, где работается удобней.
Таких пацанов, конечно, есть в определенном объеме, в определенном количестве, но, как говорится, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. И, ну, конкретно крупные финтехи, они на... Так как финтех — это вообще сфера достаточно контролируемая со стороны служб информационной безопасности внутренних, то, естественно, отслеживается, с каких IP-адресов сотрудник заходит, с каких там к VPN подключается и так далее и тому подобное. И сейчас все стало очень серьезно, и многие компании отслеживают, соответственно, где сотрудник находится, откуда он подключается к внутренним там VPN и так далее, и там на первый раз предупреждает, на второй раз больно бьют по голове вплоть до увольнения.
Ну, кстати, ты знаешь, я вот во всей этой истории заметил очень увлекательную вещь. Оказывается, в IT работает столько людей, кто не может правильно настроить роутер, чтобы подключиться к VPN с нужного адреса.
Как бы, знаешь, я еще заметил вообще, в принципе, что в современной IT очень много работает людей, которые для себя со всей этой ситуацией с переездом вообще открыли, что существуют такие вещи, как налоговое законодательство, трудовое законодательство и куча таких разных вещей. То есть вот у меня прям были моменты, когда сотрудник, значит, в сентябре собирает резко манатки, уезжает, причем даже не уведомив работодателя, ну ладно, так многие сделали, да, там работодатели где-то пошли навстречу, потому что поняли, значит, эмоциональное состояние сотрудников. И проходит полгода, он продолжает быть оформленным в российском юрлице, продолжает получать зарплату. Проходит там, ну, близится срок полугода, там, в районе Нового года бухгалтерия пишет: такой, дорогой товарищ брат, если ты не вернешься на территорию Российской Федерации, у тебя будет, значит, налоговая ставка 30%, потому что ты потеряешь налоговое резидентство. На что на голубом глазу этот дорогой товарищ брат говорит в обратную сторону: а давайте вы мне зарплату повысите, чтобы я на руки получал столько же.
Слушай, ты знаешь, я впервые про этих людей я услышал, когда коронавирус начался. Там, когда самые умные поехали там в Турцию, в Бали и зиму переждать. И вот ровно та же самая история.
Ну вот, это прям история массовая, что люди для себя открывали существование Трудового кодекса, существование Гражданского кодекса, существование Налогового кодекса, и они сначала такие, типа, вот, значит, в Российской Федерации законы, то есть 50-е, потом, значит, приезжают на место, и оказывается, там в любой стране мира такие кодексы тоже существуют.
И там тоже хотят свой гешефт.
Так и да, так и да.
Слушай, это прекрасно. Так, ну, смотри, у тебя тогда, получается, все твои знания, они все-таки сейчас лежат в зоне российского найма или по Европу, про Европу тоже можем немножко поговорить?
Слушай, нет, я по-настоящему, ситуация такая, что вот, в российский финтех я перешел вот только-только, да, в момент записи нашего с тобой разговора, а до этого, по факту, вот, с сентября месяца я в том числе занимался открытием локального офиса в Казахстане. Я занимался наймом людей вне России, потому что, как и европейского финтеха, у нас, например, найм в России заморожен полностью. Вот. Это у многих европейских компаний. То есть кто-то вообще принял решение убрать операционный, соответственно, блок, кто-то просто замораживает его там и постепенно сжимает естественным образом. И тренды, которые я вижу на рынках, соответственно, что европейских, что российских, они разнонаправленные. Именно из-за того, что рынок разделился, это стало по факту два разных рынка труда. И то, что мы видим там условно в Европе, то, что мы видим в России, это несколько разные по-настоящему тренды и несколько разные рынки.
Ну, раз ты сам эту тему начал, давай, что? Что у них там? Электроны справа налево, а не слева направо?
Ну, практически. Давайте посмотрим, что у нас происходило на европейском рынке за последние там полгода. Работодатели туда переехали, ну, те, которые хотели, крупные работодатели айтишные там с территории стран СНГ, они переехали еще весной. То есть они как бы для себя там, те, кто решили, что надо переезжать и полностью сворачиваться, они еще весной там в начале лета заказывали огромные чартеры из российских и белорусских городов и прям вот со семьями, с собачками, с кошечками, с мышками и прочим живностью, значит, вывозили сотрудников, релоцировали там куда-то в другие страны. Поэтому, когда вот с сентября у нас случилась факт мобилизации, в принципе, никакой бизнес отсюда уже там не ушел. Они там, все, кто хотели, они уже ушли. Поэтому мы получили ситуацию достаточно интересную. Количество айтишников, которое было на территории России, уменьшилось, потому что часть айтишников переехала. А количество работодателей не уменьшилось. Это все привело к тому, что... еще вот, возвращаясь к предыдущему сказанному, что после Нового года часть работодателей начала потихонечку закручивать гайки и запрещать работать из стран, где нет филиалов, это все привело к тому, что работодатели на российском рынке стали испытывать дефицит в кадрах. Во-первых, надо замещать тех, кто уехал. Кто в первую очередь уехал? В первую очередь уехали те люди, у которых были значительные финансовые подушки. Это сеньоры, это тимлиды, ну и дальше там по карьерной лестнице, что называется. Эти люди и были самые ценные еще для бизнеса. То есть, ну, как бы они производили основную массу профита для компании. Они организовывали, там, хороводили медлов и джунов. Они там сами писали хороший код, сами создавали хороший продукт. И бизнес потерял самых ценных людей, по факту. Ну, из этой когорты самых ценных людей. Образовался дефицит. Поэтому, если мы говорим про российский рынок, то у нас сейчас... огромный дефицит высококвалифицированных кадров. За них идет такая достаточно нехилая драка. Если мы говорим про европейский рынок, то там как бы ситуация немножко обратная. Во-первых, туда привалило немножечко айтишников из России осенью и начале зимы 2022 года.
Угу.
Во-вторых, все мы, наверное, читаем новости и видели, что с начала ноября по факту конец января очень крупные компании айтишные, международные, там вплоть до Гугла, Амазона и так далее, сокращали людей. И общее, если посмотреть по рынку количество специалистов, которые попало под сокращение, то по разным оценкам цифра доходит до 200 тысяч человек. Все эти люди вышли на рынок труда. Они, понятное дело, они не все там в Европе. Мы больше смотрим на европейский рынок, потому что, ну, грубо говоря, Америка, она немножко дальше. И американские работодатели, они всегда были локальные, ну, то есть американские, да. Они в Европах редко открывали свои юрлицы. Не все из этих 200 тысяч в Европе, но значительная часть. Это привело к тому, что по факту нанять человека в Европе с точки зрения работодателя стало легче. Вот сильно легче. Я вот могу сказать по своему опыту, если до сентября месяца там на условном Кипре вакансию сеньора мы закрывали, ну, за 2,5, за 3,5, может быть, за 4 месяца, и при этом мы всячески там заманивали кандидата. Эта же вакансия нам стоила, этот кандидат там сравнимых характеристик стоил нам дороже, чем такой же кандидат в России, значительно дороже. То есть mm-hmm. там разница там x1.5 доходила, x2. То после всех этих событий, после всех этих миграций трудовых, после Нового года это стало совершенно иначе. Во-первых, количество людей, которые там находятся, профессионалов, которые ищут работу, значительно увеличилось. А за счет увеличившегося предложения и не увеличившегося спроса люди начали демпинговать. То есть там найти хорошего аналитика там middle plus уровня на Кипре стало возможно примерно за 3-3,5 тысячи евро на руки. Такого не было никогда, в принципе.
А сколько было? Ну, так, для понимания просто. Ну,
пятерочка где-то.
Вот. То есть в полтора раза?
Ну, это, наверное, там условно...
Ну, это предельный случай, но показательный.
Да, но да. Предел как бы вот такой вот. И при этом еще вдобавок за рубежом еще и стоимость жизни выросла. Ну, то есть конкретно вот на том же Кипре, да, там та же трешка на руки, это, ну, в некоторых локациях это прям сводить концы с концами. Поэтому, по факту, в Европе рынок работодателя. Да, существует достаточно большой спрос до сих пор на перевоз сотрудников из России. Есть вакансии, достаточно большое количество. Они в основном на российском рынке висят. Релокация, Сербия, Кипр, Турция, куда-нибудь еще.
Это в смысле предлагают при трудоустройстве?
Да, угу. Да. То есть тебя трудоустраивают и тебя релоцируют за счет компании. Почему они есть? Потому что все-таки у российского IT и у IT европейского немножко разная ментальность, немножко разная культура работы и разработки. В Европе стандартный европейский сотрудник, он достаточно сильно привык к соблюдению норм трудового законодательства вот от и до. То есть, вот у тебя написано, что 8-часовой рабочий день, вот 8 часов и будет. Мало того, что если вот кто-то из наших слушателей, может быть, сталкивался с таким, до вот всей этой ситуации, там, не знаю, в 2020 году люди там переезжали в Европу, например, в Финляндию, да, устраивались на работу, вот у них написано, что по трудовому контракту, что там 4-15 трудовой день заканчивается. А вот люди по старой привычке, там, российские, там, у них задача есть не закончена. Они сидят, пока задачу не закончат. Ну, через пару дней такого поведения к тебе подходит супервайзер и начинает с тобой душевно разговаривать. А все ли у тебя в порядке? И намекает, что так делать не надо. Ну, то есть, это вот европейская культура компании, европейская культура разработки. Да, это приводит к тому, что у них зачастую медленнее там где-то идет разработка и так далее, но вот это как бы нормально.
Да.
Там другая вот эта культура.
Да, кстати, можно тебя перебью, что хочу сказать. Одна из причин, почему он к тебе подходит, это вот не конкретно в Финляндии, просто часто про это слышал, что если ты задерживаешься, тебе по трудовому законодательству должны платить переработки, а это там какие-то совершенно безумные деньги.
Да, им как-то совершенно невдомёк, что этот чувак, он как бы он...
Добровольно он не хочет, согласен. Ему,
да, он добровольно согласен.
И что, знаешь, что меня отдельно как бы прикалывает, да, вот я сейчас живу в Германии, и вот я до сих пор к этому не могу привыкнуть, что для немцев нормально, ну, из дома выходить в 7 утра, чтобы приехать в 8, там, не знаю, на работу, начать работать, чтобы там в 4-5 часов уйти домой. То есть, мне кажется, если им рассказать, что у нас люди ходят на работу к 10, а иногда даже к 12, ну, это вообще, это психика какие-то в их понимании. Ну, типа, кто на работу ходит в 12? В 12 уже надо домой начинать собираться.
Ты, главное, не рассказывай, что на Кипре обед длится в некоторых заведениях по 4 часа, а после обеда люди могут просто не выйти на работу, потому что, ну, что-то лень.
Да.
Это если кто-то из наших слушателей на Кипре будет там планировать визит в банк или так далее, планируйте на первую половину рабочего дня до обеда, потому что после обеда нужный специалист может очень хорошо пообедать и, ну, лень ему будет прийти на работу. Солнечные южные страны, они располагают к такому очень своеобразному work-life balance.
Ну, к ненапряженному, все правильно.
Да.
Слушай, а вот да. Я тебя хочу как раз про сеньоров спросить. Да, вот наши сеньоры поехали, окей, причина следствия, тут как бы все понятно, да? А потом ты говоришь, что в Европе, значит, стали закрываться там, не знаю, стартапчики, компании, еще что-то там, пошел массовый отток людей. Вот здесь я не очень понимаю, потому что то, что я слышал, сокращения были, да, но кого задели эти сокращения в основном? Это... Сейлзы, это маркетинг, это какой-то operations, те же самые HR, джуны, там, возможно, где-то мидлы, да, но сеньоров, которые вот делают тот самый как бы profit и value, ну, мне как бы я не слышал, чтобы именно их массово увольняли, ну, потому что это же действительно, это себе просто вот руку отрезать, а кто работать-то будет?
Массово, наверное, нет, именно поэтому до сих пор, как я вот сказал, есть вакансии там на тех же сеньоров с релокацией из России куда-то, да, ну, и плюс вот эта вот культура, да, то есть когда российская компания переезжает с бизнесом, со своими подходами к разработке в Европу, она российский продолжает хотеть, чтобы люди работали. И когда она нанимает условного там немца, финна и так далее, там происходит обратный культурный шок, когда люди не понимают, что от них требует работодатель, что от них хочет работодатель. Вот. А что касается твоего вот, ну, недоумения, что типа, а почему рынок стал работодателем? Да, сеньоров массово, наверное, все-таки не отпустили, но все равно у тебя конкуренция упала. То есть с тем, что условный Google там или Amazon провели сокращение, они еще и где-то подзаморозили найм. А это означает, что если раньше условный сеньор, выходя на рынок, целился в Spotify, Google, Amazon, не знаю, checkout.com, если мы про финтех говорим, там, или что-нибудь еще, то теперь он не может туда целиться, ну, как минимум, там, в ближайший какой-то период, да, потому что там найм закрыт. А если он при этом все равно решил работу поменять, ему надо куда-то идти. И он отдает предпочтение там, ну, тем компаниям, которые нанимают.
По поводу, кстати, вот этих всех вакансий, которые, значит, с релокацией, вот интересно твое мнение послушать. То, что я вот со своего уровня видел, большинство подобных вакансий, они, конечно, как бы с релокацией, но с галочкой. Что мы тебя, товарищ, релоцируем. Ну, мы говорим про те варианты, когда есть релокационный пакет, да. Не то, что мы тебя просто устроим там в наш сербский офис, да, есть пакет. Там визовое обеспечение, там, не знаю, перевозка 10 чемоданов с трусами, там виза семье, ребенку, все такое, да. То в трудовом договоре обычно там, знаешь, галочка есть, типа, что... А еще ты будешь на нас работать 3 года, или ты нам компенсируешь все эти затраты, включая налоги, и там дальше какая-нибудь цифра там 40, 50, 60 тысяч евро.
Это, ну, must have. Ну, то есть компания, когда тратит на тебя денежные средства при переводе, она хочет быть уверена, что ты, ну, что эти вложения, грубо говоря, окупятся. Про 3 года я не слышал. Стандартная практика в зависимости от локации от года до 2.
От года до 2, угу.
От года до 2. То есть, если эта релокация более сложная, типа, не знаю, Великобритании, каких-то стран Евросоюза, потому что это очень сложно сейчас сделать, и, естественно, это дорого еще вдобавок, то это будет, скорее всего, 2 года. Если это, там, условный Казахстан, да, или Турция, это будет, скорее всего, 1 год. Угу. Да, соответственно, там будет прописано, что если вы по своему желанию захотите расторгнуть трудовой контракт или вернуться in the mother Russia, вот, по березке соскучились, то как бы будьте добры проклятому капитализму возверните те денежки, которые на вас потрачены.
А ты слышал случаи, когда это реально происходит? Потому что я, знаешь, я, ну ладно, компания в Казахстан уводит. Это страны, как бы, там деньги может, между ними как-то можно возить, да? Вот перевезли тебя, не знаю, там в Англию, как ты сказал, да? Тебе не понравилось, ты уехал. Как английская компания с тебя, гражданина России, из России в России что-то с тебя вообще возьмет? Ну это же невозможно. То есть, может быть, это пунктик пугалка больше?
Я не знаю, вот честно, потому что я не знаю примеров людей, честно сказать, которые решились на такой шаг. Ну, то есть решили в момент действия трудового контракта вот такого спецусловия его прервать. Наверняка такие примеры есть, просто вот у меня их нет, поэтому мне сложно разговаривать и сложно рассуждать вообще, как это работает. Наверное, если на это пошла чисто британская компания, а ты такой просто в какой-то момент собрал чемоданы и уехал в Россию, ну, наверное, она тебя достать не сможет. Но в обратную сторону, скорее всего, это тебе аукнется, что тебе там навечно Евросоюз визу больше не дадут никогда.
Ну, это надо понимать, да, что тебе это аукнется, вот, но бегать за тобой, конечно, мне так кажется, не будет. Ну, ладно, не знаешь и не знаешь. Слушай, а давай чуть-чуть вернемся в наши реалии, к нашим сеньорам. Вот наши сеньоры уехали, ты говоришь, значит, что возник кадровый голод, да? Раз возник кадровый голод, значит, это теперь у нас получается не демпинг, не зарплатный демпинг, а наоборот. За каждым сеньором теперь еще больше должны бегать и еще больше денег предлагать. Но то, что я слышу, везде говорят, что работодателей стало меньше, и зарплаты все стали, наоборот, снижать.
А тут смотри, какая история. Если мы посмотрим в динамике, то 22-й год действительно дал нам отрицательную динамику средней заработной платы при найме. Я не знаю истории, когда выходил работодатель к сотрудникам и говорил, что давайте вместе затянем пояса, и мы вам сейчас на 10% будем меньше платить. Таких историй я не знаю. Но то, что нанимать стали на чуть-чуть меньшие деньги в 2022 году, это действительно так. То есть до ноября 2022 года там условно, не знаю, средний статистический там сеньор, сеньор помидор там на там, языке Go просел на примерно 5% относительно конца 2021 года.
Больше или меньше?
Ну вот в 20, там, условно, в конце 21 года он там получал там при офере в среднем там 100 рублей, да, то ага. Вот к концу 22 он начал получать 95 рублей.
А, все, окей.
Но вот эта ситуация с оттоком людей за границу, она привела к тому, что как бы квалифицированных кадров стало меньше. И этот тренд начал выправляться в обратную сторону, с одной стороны. С другой стороны, из ступора начали выходить большие работодатели на территории России. Под кем я подразумеваю, когда я говорю большие работодатели? Во-первых, это наши крупные холдинги. Это ВК, это Яндекс, это Авито, который, ну, по факту тоже практически холдинг, да. Плюс к ним это все компании, работающие на госсектор. И плюс к ним это банки. У всех этих ребят остро стоит вопрос импортозамещения. Если раньше импортозамещение у нас было то ли хохмой, то ли ругательством зачастую в некоторых разговорах, то сейчас это уже, ну, такая прям насущная проблема, да, которая приводит к тому, что, ну, людям надо переносить, модифицировать свои IT-решения с вещей, которые больше, ну, не поддерживаются совсем никак. Яркий пример, который я могу привести из финтеха, эта история была достаточно публичная. Есть такая французская компания Tails. Она производит программно-аппаратные модули шифрования, которые используются для декодирования, расшифровки транзакций, ну, карточных данных. Вот когда у нас есть карточка, да, с чипом, вот в этом чипе там есть зашифрованная информация. Вот эти программно-аппаратные Tails, они используются для того, чтобы, соответственно, дешифровать и подтвердить валидность и подлинность транзакций, которые проводятся с карты. Tails объявил еще в апреле 2022 года, что он уходит с российского рынка. В итоге в мае месяце был слит, то ли обнародован, там какая-то мутная история, внутренний доклад Альфа-банка, в котором при худшем сценарии Альфа-банк рассматривал отключение для всех клиентов всех своих карт.
То есть, ну, это банк можно закрывать завтра, в общем.
Нет, ну, они рассматривали примерно следующим образом. Они рассматривали, что это вот, ну, как бы на всю страну, как бы, вот, если совсем негативный сценарий, то все карты гаснут, и люди резко переходят там обратно в 90-е года, наличная валюта, очереди в банке и так далее и тому подобное. История, слава богу, не случилась. Я, честно говоря, ну, когда это читал этот отчет, я не очень понимал, откуда там такие пессимистичные взгляды вообще есть. Потому что, во-первых, Tails ушла замечательно, но старые Tails никто не забрал, потому что это физический комплекс, да, вот он стоит в дата-центре и работает. И там срок жизни у этих Tails даже номинально там 5 лет. То есть, как бы, если его купили год назад, два года назад, а обычно в банках есть запас этого оборудования, потому что это критическая инфраструктура, как бы, ну, там нет предпосылок к тому, что там все рубануть. Ну, вот, собственно, год прошел, и сейчас я уже знаю, что несколько российских компаний, они уже прямо сейчас на пилотной стадии готовят проекты импортозамещения. Вот, которые будут прям внедрены там условно в первых пилотах там в ближайшие, ну, если не месяцы, то там в ближайшие полгода-год.
Ну, слушай, я, знаешь, могу рассказать более такие простые, понятные примеры. Я вот, например, с ребятами из Сбертеха общался, то есть они сказали, что у них... Ну, их, например, был такой момент, когда они пришли на работу... А у них задача, ребята, за эту неделю, вот что хотите, делайте, мы должны уйти со Slack'а.
Да. Вот, вот то же самое, как бы это вот прям по всем, да. То есть, вот там весь крупный российский финтех практически сидел там на Slack'е, да, как корпоративном мессенджере. А сейчас, как бы, не на Slack'е.
Да, или все сидели в Jira облачной, а теперь в лучшем случае это анпрем, скачанный с рутрекера.
Ну, да, как бы. А сейчас, как бы, вот со Slack'а куда все, по-моему, уходили? Половина ушла на Mattermost, другая половина на Rocket Chat. Ну, как бы, вот.
Да, настроение у этих ребят очень повысилось хорошо.
Ну, вот поэтому вопросов как бы нет. И это все требует ресурсов, это все требует айтишников. И там какие-то компании, они сидели в анабиозе до сентября-октября, ну, они очнулись, поняли, что жизнь-то идет, люди-то идут, как бы, и что-то надо делать, а, условно, у тебя там еще полгода в носу проковыряешься, у тебя совсем бизнес станет тыквой. Поэтому тема импортозамещения, она поперла. И под это дело, ну, идут наборы специалистов. Если раньше там условно самый ценный там специалист на рынке там это либо Rockwave, либо SAP инженер, да, то теперь, простите, теперь либо ты Postgres знаешь, да, там идешь на Postgres, переделываешь все, либо вот самый почти кумулятивный рост зарплат за прошлый год по итогу прошлого года — это один из инженеров.
Ничего себе!
Причем там в некоторых, в особых вакансиях, там с особыми навыками, рост там чуть ли не двухкратный за прошлый год.
У меня тогда, давай с другой стороны рынка посмотрим, да, то есть сеньорами, у них там всегда все было хорошо. Но говорят, что джуны, которые раньше и так-то особо были никому без опыта не нужны, но сейчас они стали еще больше никому не нужны. И вообще худшего времени, чтобы быть джуном, просто не придумать, потому что их отказываются брать вот все.
Ты знаешь, я бы сказал, что худшего времени не придумаешь, это где-то осень 22 года. Потому что вот осенью 22 года, если ты джун, это как бы это полная попа. Сейчас все потихонечку оживает. Почему? Потому что люди начинают понимать, что как бы они не хотели, все свои потребности они сеньорами будут закрывать 2 года. А почему бы за эти там условные 2 года, пока ты ищешь там условного сеньора помидора золотого на рынке, не воспитать бы своего собственного? Может быть, он сеньором не станет, но за счет того, что он знает полностью твои процессы, твою инфраструктуру, твой продукт, он через 2 года будет, ну, примерно по эффективности сравним с тем сеньором, который просто придет извне. Ну, потому что во многих больших компаниях зачастую очень сложная инфраструктура. Она там слоистая, там дохрена легаси, которая там писалась 20 лет назад. Поверх этого легаси стоит какая-нибудь свеженькая кавка. И все работает на соплях там изоленте и какой-то матери, потому что какой-то очень гениальный админ смог настроить Debezium на коннект к какой-нибудь древней версии там базы данных, и на CDC передает данные в Кафку, и оно смогло там улетать там, не знаю, в 1С-очку. И на это смотришь, как бы, господи, оно вот вроде как бы сейчас проснется, тебе скажет, убей меня, прям в консоли напечатает, но оно работает, понимаешь? И на этих рабочих решениях делается реальный бизнес. И это все надо поддерживать. И если ты в этом разбираешься и понимаешь, то твоя ценность, даже если у тебя опыта меньше, выше, чем если ты пришел такой сеньор-помидор как бы из компании, где все красиво, все круто, все по стандартам, в условную вот такую компанию, где ты сталкиваешься с, назовем это, реальным сектором.
Слушай, ну я логику слышал как раз-таки, ну, немножко другую, да, что сейчас, да, вот импортозамещение, сейчас надо фигачить, выдавать вообще продукт вот прямо сейчас, и совершенно некогда вот возиться с джунами, даже с медлами, что типа сейчас вот нужны люди, которых вот взял, к станку поставил, они начали выдавать продукт.
И да, и нет. Люди живут в такой парадигме уже полгода. И они понимают, что вроде бы надо фигачить, надо выдавать результат, но они не могут закрыть все свои потребности сеньорами с рынка. И они от безысходности снова обратили свой взор на джунов. Поэтому рынок потихонечку начинает просыпаться в сторону джунов. Все больше появляется, все больше возобновляется, я бы сказал, программ стажировки. Все больше идут тренды на там, найм, воспитание джунов в своих собственных экосистемах, их якорей.
Так и смотри, тогда у нас какой вывод-то в итоге по деньгам? Зарплаты стали больше, меньше, что, как?
Если мы говорим про Европу, то зарплаты стали меньше, чуть-чуть, в среднем. Если мы говорим про Россию, то сейчас мы выходим снова на тот уровень, который у нас был в начале 22-го. То есть вот если мы возьмем начало 22-го, то к концу 22-го мы упали в среднем на 5%. Я говорю, в среднем. Какие-то вакансии типа 1С-еров подросли, какие-то упали больше, какие-то меньше. То сейчас мы возвращаемся на тот уровень, который, соответственно, был примерно в начале 2022 года. При этом я вот с некоторыми ребятами разговаривал, они находятся в состоянии сеньоры вполне себе, находится в состоянии, типа, я тут открыл ХХ, на ХХ просто какой-то трэш, а что, рынок вообще мертвый, да?
А трэш в смысле?
Ну, типа, нет нормальных вакансий.
Ну, денег мало дают, просят странное сделать.
Нет, крупных компаний нету, денег мало дают и так далее. Ну, то есть, ага. Вот визуально, вот по там, восприятию людей, сеньоров, на ХХ, там, условном ХХ, который был всегда такой метрикой, да, рынка, вакансий как-то мало. И тут я, наверное, скажу интересную вещь. Я не знаю, почему это происходит, но очень многие вакансии сеньорные, сеньор плюс, они действительно не в открытом доступе. То есть они есть, они существуют, их сотни и тысячи, но их работодатели не постят на ХХ. То есть по факту у нас получается ситуация, когда вакансии сеньор и сеньор плюс, их просто нет на ХХ. Вот они существуют, их сотни, но их вот на ХХ почему-то не опубликовали.
Но, по-моему, ж такие вакансии, их всегда не публиковали в паблик, в том смысле, что такие люди работу не ищут, это работа их ищет. То есть проще там по каким-то своим знакомствам, контактам, слухам, что где-то кто-то уволился, найти этого человека, нежели вот представить себе, что вот супер-сеньор сидит на ХХ и вечером грустно ищет работу.
Ты почему? Слушай, ну а почему бы тебе не опубликовать это? Ну, то есть, еще раз, эти вакансии, они по-настоящему в паблике есть. Я потом, как бы, вот, ну, там, на конкретных примерах находил эти вакансии. Они в основном размещены на сайтах компании в разделе там, «Мы ищем таланты», да, там, «Карьера» там, и так далее. Там туда заходишь, там реально десятки и сотни вакансий, они намешаны в кучу. Среди там тысячи линейных сотрудников сложно зачастую найти там ту самую вакансию, которая там того самого сеньора, но она открыта, в принципе. Она просто не выложена там на ХХ, на других там каких-то порталах и так далее.
Слушай, интересно, интересно. Вообще, кстати, знаешь, возвращаясь к теме того, что в Европе упало, вот то, что я вижу как бы у себя, ну, я сейчас в Берлине, в Германии, в моем понимании, вот если придумать некую такую метрику, как некие чистые деньги, которые ты получаешь на руки, которые потом можешь потратить на жизнь, вот что-то у меня математика говорит в ту сторону, что в России-то их было больше. Я допускаю, что я считать не умею совершенно, но вот что-то у меня вот...
Ну, я тебе так скажу, что вот ребята, которые у нас релоцировались на Кипр, ребята, которые у нас релоцировались в Казахстан, даже с учетом изменения заработных плат, потому что зачастую из России на Кипр, там, условно, и в Европу релоцируют с повышением, да, там, просто берут, там, рублевую зарплату конвертируют в евро, там, какой-то коэффициент сверху больше единицы применяют. Ну, люди там действительно плачут и страдают. Ну, я, конечно, может, прям так утрированно сказал, что плачут и страдают, но они ощущают себя менее богатыми, наверное, назовем это так, да, чем они были в России. А почему? Потому что, ну, такой наплыв людей, он, во-первых, вызвал рост стоимости услуг, рост стоимости там, каких-то бытовых вещей, типа съема квартиры. Ну, ты приезжаешь там, условно, в Берлин, да, если у тебя там в Питере квартира была, например, своя, может быть, да, то в Берлине у тебя своей квартиры, наверное, нету, да. И стоит там съем квартиры в Берлине, наверное, хороший, там, ну, где-то 2-2,5 тысячи евро наверняка.
Все так, все так.
Вот. А на Кипре ситуация вообще прикольная. Там вот есть центр IT, это по факту Лимассол. И народу столько, а предложений настолько меньше, что съем нормальной квартиры перевалил за 3000 евро. Как бы добавь к этому сверху стоимость отопления в зимний период, которая там стоит там, примерно там, 400-500 евро в месяц. И мы, и почему я сказал там про то, что за 3000 евро на Кипре все очень грустно. Ну, как бы вот мы и получаем. И там, если мы там жили там, в Москве или Питере, да, и ходили на работу пешочком на общественном транспорте, то на Кипре, например, на общественном транспорте на работу не приедешь, потому что там общественный транспорт работают шоти банки. Вроде расписание есть, а автобус ходит так, как захотелось тому самому водителю.
Ну, только Европе... он тоже человек.
Да, он тоже человек, он тоже этот work-life balance. В Европе, конечно, в крупных городах с этим все сильно получше, ну, при условии, что нет забастовки очередной, которые изредка нет-нет да случаются. в европейских городах, и тогда может там вообще ничего не работать, ничего не ходить, и мусор не выносить, и непонятно, как на работу ехать. Отсюда выход какой? Ну, давайте там, условно, возьмем машину в аренду. Машину в аренду — это еще где-нибудь полторашечка в месяц. И вот машина там плюс квартира — уже 5000 евро в месяц. Вот вы не положите.
И еще не забывайте про налоги. Налоги — это прямо налоги. Ну, ты знаешь, я вообще, как это, с одной стороны, сам для себя это вывел, с другой стороны, так это, посмотрев вот по рынку зарплат, да, и всего такого, я пришел к такому выводу просто, что как бы в России совершенно нормальная тема, когда, вот, знаешь, ты такой айтишник, особенно если ты там мидл, а еще лучше сеньор, ты совершенно спокойно можешь работать в семье один, жена у тебя сидит дома там с детьми или там, не знаю, ходит на курсы макраме. Здесь такое не катит вообще никак. Здесь должны работать в семье оба, и вокруг этого построена, собственно, ну, назовем это так, вся идеология жизни. То есть сделано все для того, чтобы работали оба человека в семье, потому что если один не работает, это просто странно. Реально странно, это причем, знаешь, да, это видно вплоть по налоговому законодательству, как оно сделано, как платят налоги семьи и как платят налоги одиночки. Там прям видно, что второй человек должен идти работать.
Вот этот нюанс надо учитывать, несомненно. А при этом вот обратная сторона там вопроса, да, у нас вот ребята, которые релоцировались в Казахстан, я сейчас за Казахстан никого не агитирую, хотя может показаться, там обратная ситуация. А почему? Потому что, ну, рынок труда Казахстана, да, там и компании, которые туда релоцировали, они брали плюс-минус российские заработные платы, а стоимость жизни в Казахстане она значительно ниже. Я вот пример могу привести. Я прилетал в Алматы и из аэропорта ехал в центр города. Причем ехал, ну, брал в этот Яндекс.Такси бизнес-класс, там типа что-то к Камри приезжал, что-то такое. Ты едешь 40 минут на этой Камри, не в пробках стоишь, а именно едешь, то есть там, километров там 30-40 ехать. Ну вот за эту поездку на бизнес-классе я отдал 250 рублей.
Вот у меня то же самое в Ереване было. Я не поверил первый раз, когда заплатил, да, за поездку на такси.
И там как бы, ну там единственная проблема, которая есть вот в Алматы, да, когда вот в сентябре все случилось, там квартиры очень сильно подскочили, ну то есть ну просто очень сильно, ну мы все эти мемы там видели в чатиках в Телеграме и так далее. Сейчас это обратно там откатилось, конечно, не до сентябрьского уровня, но в целом там уже где-то там примерно за 500 тысяч тенге можно снять неплохую двушку, там иногда даже трешечку. Вот. 500 тысяч тенге, там, для понимания, это где-то там в переводе на рубли, там, в зависимости от курса, от 70 там, до 80 тысяч рублей. Что в целом, ну, это сравнимо там с московскими ценами, да, это не 3000 евро за двушку.
Ну, слушай, эта история, насколько я знаю, она случилась абсолютно везде на просторе СНГ, потому что вот в Армении было то же самое, в Грузии тоже очень сильно скаканули цены на квартиры. Но, несмотря на то, что там действительно в этих странах очень дешевая жизнь, давайте вспомним про сферу услуг, которой там, можно сказать, нету. Как бы я тут где-то шутку слышал как раз-таки про Ереван, что типа только с приездом, с массовым приездом русских айтишников мы узнали, что на Яндекс.Картах есть функция отзывов. Потому что до этого все как бы там брат, сват, джан, вот Вась-Вась, как бы все договорились, все знают, да?
Ну да, да, да. Приехали как это ребята, которые привыкли к московскому или питерскому сервису, что типа ты в 3 часа ночи можешь себе удончик заказать с доставочкой, который через 10 минут тебе приедет, да, и внезапно захотели того же уровня сервиса там, куда они приехали. Ну, примерно из той же оперы, когда люди открывают для себя налоговое законодательство и прочее.
Так, хорошо. Про какие еще страны знаешь? Значит, поняли, на Кипре плохо, в Казахстане вроде получше. А, Турция еще популярное направление.
Турция популярное направление, в Турции сравнительно неплохо, но с Турцией сейчас стало очень сложно. То есть там в принципе до сентября было непросто, потому что еще, дай бог памяти, то ли в феврале, то ли в марте, это не особо связанная ситуация с СВО, это ситуация связана с внутренними турецкими вещами, там, с иммигрантами из Сирии, которые, они приняли законодательство, которое ограничивает в разных провинциях количество, ну, там, процентное соотношение не турков, которые могут там постоянно жить, постоянно вот вид на жительство. Особенно это сильно коснулось туристических мест, там, типа Анталии и так далее и тому подобное. И когда ребята поехали в Турцию, достаточно многие, ну, в каких-то провинциях они уже начинали упираться в это. А дальше случилась история, что турки, посмотрев на наплыв вот этих вот ребят из России, они еще и что-то подкрутили у себя во внутренних настройках Министерства внутренних дел. И где-то в конце ноября, начале декабря там начались проблемы с выдачей вида на жительство. То есть, вроде бы по закону люди собирали все документы, оформляли, открывали счета, там, оплачивали квартиру на год вперед, потому что там по закону должно быть там более-менее постоянное место жительства. А им без объяснения причин просто отказывали вид на жительство. Или давали его, но давали, знаешь, там смешно, там типа на 2 или 3 месяца. И все, и что делать дальше? Mm-hmm. А черт его знает. Поэтому Турция как бы достаточно комфортная для жизни страна. Там в принципе, достаточно неплохо, и уровень сервиса повыше, чем в небольших странах. Но там может быть просто проблема вот с релокацией туда сейчас, достаточно существенная.
А что-нибудь совсем экзотическое, там вот из Азии, Индонезия, Бали какой-нибудь?
Да, вот про Бали вообще не надо, там сейчас, не знаю, насколько вот в курсе, не в курсе, я думаю, что те ребята, которые на Бали, они в курсе, там сейчас лютует местная полиция, потому что, ну, типичная политика релокации на Бали, когда ты уезжаешь туда по туристической визе, типа там туристом находишься.
А, типа месяцок посидел и вали отсюда.
Там вопрос даже не в этом, а из-за вот большого количества таких туристов, которые по факту не совсем туристы, а вернее совсем не туристы, а приехали туда жить и работают, но, в принципе, на другого дядю из другой страны, ситуация с ребятами в Бали привела местные власти к решению, что они прям гайки закрутили, и там местная иммиграционка шерстит по форумам, по группам в социальных сеточках, еще где-то. И вплоть до того, что там, не знаю, ты типа дал покататься соседу скутер, тебя оформляют за нелегальную деятельность по субаренде скутера и депортируют из страны.
Ну, я думаю, здесь, знаешь, здесь хорошо бы дать пояснение для слушателей, собственно, почему это. То есть, в моем понимании, это как? Раз ты работаешь на дядю в другой стране, налоги ты платишь тоже в другой стране. То есть, ты платишь что-то со своего дохода, но дядя-то платит там, и дядя платит там не там, $1000 налогов, а миллионы, потому что он там свой софт или что там свое айтишное продает на миллионы. И вот ребята в Бали и в прочих странах-то расстраиваются от такого.
Да, однозначно, однозначно. Они про это очень сильно расстраиваются. Я сейчас, может быть, солью один лайфхак, который есть. Это очень интересное законодательство Казахстана. Я до этого, ну, то есть я когда первый раз это увидел, я в глаза свои не поверил, честно, что такое вообще может быть. Законодательство Казахстана позволяет официально оформить в казахское юрлицо человека, который не находится на территории Республики Казахстан. И платить ему свифт-переводами в ту страну, где он находится, и в той валюте, которую он хочет.
И налогами пусть еще человек сам занимается.
Нет, ты платишь налоги на территории Казахстана.
Mm-hmm.
То есть он считается оформленным в Республике Казахстан.
Шикарно.
Ты понимаешь, да, как бы насколько это такая огромная лазейка. Я честно, мне кажется, что по всей логике эту историю должны рано или поздно прикрыть. Но пока она существует, и ей можно пользоваться. И самое интересное, что это не стоит особо дополнительных налогов работодателю в территории Республики Казахстан. То есть это стоит только, ну, дороже и геморройнее за счет того, что ты делаешь свифт-перевод с конвертацией в другую страну. То есть ты платишь за конвертацию и за свифт-перевод. А с точки зрения налогового законодательства Республики Казахстан, там плюс-минус та же хурма.
Ну, здесь, видишь, сразу получается, возникает проблема, что ты налоги в Казахстане, ты, конечно, заплатил, молодец, но в той стране, где ты сидишь, там тоже свой кусочек пирога захотят. И несмотря на все там договоры об отсутствии двойного налогообложения, стандартная мировая практика как? Полгода прошло, здравствуйте, вы теперь наш налоговый резидент, давайте-ка заносите.
Вспоминаем прекрасный тренд от конца прошлого года про человека, который имел оформленное грузинское ИП под 1%, жил в Эстонии, работал на американскую компанию. А когда к нему бывший президент Эстонии в Твиттере пришел и объяснил, что вообще так делать не очень законно, дальше найдете сами.
Да-да, вот ты когда-то про президента сказал, я это и вспомнил. Ну, слушай, это же Твиттер. Там твиттерские люди, у них вообще своя такая несколько выдуманная реальность. Слушай, а как ты лично относишься к тому мнению? Эксперты оценивают по-разному. Кто-то говорит две трети, кто-то треть, кто-то говорит вообще чуть ли не все, что наши избалованные российские, значит, айтишники тут помыкаются, там помыкаются, в итоге как бы вздохнут и все-таки поедут массово обратно обнимать березки. Вот твое личное мнение.
Ты знаешь, давай посмотрим на историю. Люди, которые покидали Российскую империю тогда еще в 17-18 году, они все хотели вернуться. Они все уезжали не навсегда. Они все как бы по разным причинам себя уговаривали, что вот я сейчас там перезимую, перелетую. Да, да, да.
И землю по карманам прятали, насколько я помню.
Да, и землю по карманам прятали. Но история распорядилась так, что практически никто из них не вернулся. Говорить о том, что будет сейчас, достаточно сложно. Люди, когда принимали это решение, они руководствовались какими-то своими личными причинами. Эмоциональными, какими-то еще. И здесь вопрос, изменятся ли эти внутренние причины. Если эти внутренние причины уйдут, поменяются на протяжении там, ближайшего года-полутора, я думаю, что мы будем наблюдать значительный отток обратно. Если же для подавляющего большинства людей эти причины сохранятся на протяжении 2-2.5-3 лет, то они просто с течением времени ассимилируются в тех местах, в тех странах, куда они переехали. И им будет просто некомфортно обратно переезжать. Ну, я уже здесь жизнь построил, там, квартиру снял, дети уже ходят там, в детский сад, в школу, у них уже друзья там и так далее. Поэтому чем вопрос как бы вот, чем дольше будут сохраняться те внутренние причины, которые у каждого свои, тем меньше людей вернется обратно в Россию.
Вот, кстати, я тут с тобой соглашусь, что да, человек-то он действительно, он приспособленец. И как же все-таки хорошо вот куда-то ехать, когда тебе там лет 25, вот ты свои трусы в чемодан покидал, ноутбук в рюкзак кинул и поехал. А я вот сейчас вот про себя тоже так думал, вот ребенок у меня ходит в местную школу, да, вот предположим, захочется куда-то там поехать, в Россию вернуться или еще куда-то. Это то есть я к нему сейчас приду, говорю, мы сейчас куда-то едем, ты тут вот учил немецкий язык, молодец. Бросай, начинаем учить новый, или там возвращаемся опять, значит, продолжаем учить русский. И то есть получается такой, знаешь, как год вырванный из жизни. Получается, зачем это было, для чего это было?
Я не думаю, что это будет год вырванный из жизни для детей. Ты знаешь, я вообще, в принципе, вот по некоторым ребятам смотрю. Ребята, которые, ну, там, тянут семью, работают, да, им достаточно тяжело это все дается. Потому что и уровень жизни поменьше, и, в принципе, переезд это некомфортно. А особенно вот если они переехали в какие-то южные страны, для детей-то это как раз наоборот, знаешь, это как... вот у меня есть такая аналогия, что вот как мы 90-е вспоминаем, вот если вот детьми были, да, нас детей в 90-е закидывали в бабушки в деревню летом. И для нас это было самое счастливое время. Родителей рядом нет, контроля нет, ты с утра бабушка тебя разбудила, блинчиков напекла, ты покушал, да, и умотал с пацанами на речку, значит, до позднего вечера. Для тебя это вот искреннее детское счастье, это ты вспоминаешь, как там самые счастливые годы. Что в это время делали родители? Ребенка летом сплавили на дачу к бабушке, давайте ищем вторую работу, чтобы заработать дополнительную копеечку. Родителей спроси про эти годы, это были самые тяжелые годы. И вот мне кажется, для детей это примерно то же самое. Дети это воспринимают совершенно по-другому. Они это воспринимают как некий квест, игру. Если ты там переехал в какие-то солнечные страны, вау, я целый там год жил на море, там, не знаю, мандарины там прямо с дерева рвал, проходя мимо и так далее. Но возвращаясь к вопросу о возвратах, я все-таки думаю, что будет определенный процент, мне сложно сказать, какой он, большой, небольшой. Вот по истечении, мы вначале с тобой говорили, что при релокации есть вот эти вот ограничения, год-два, да, когда ты должен вернуть сумму, затраченную на релокацию. Вот я думаю, что какой-то процент по истечению этого времени вернется обратно.
Ну, то есть, когда выполнится договор...
Да, надо понимать, что все-таки для кого-то это золотая клетка. Представь себе, что у тебя произошла примерно следующая ситуация. Вот ты переезжал, вроде все было хорошо. А дальше, не знаю, у тебя начальник вот пришел, новый человек какой-то, да, и тебе стало очень некомфортно работать. А уволиться ты не можешь. То есть ты находишься вот натурально в золотой клетке.
Ну, тебе ты можешь работать... перестать работать, чтобы тебя уволили. Это я сволочь такая.
Мне кажется, Саш, это достаточно сложно сделать по-настоящему для высококвалифицированного айтишника, потому что у нас там у каждого первого-второго синдрома самозванца, которые не дают так сделать. И ты, ну, даже если ты сделаешь так, тебе все равно будет не очень комфортно.
Ну,
это тебе психологически будет не очень комфортно. И ты попадаешь в золотую клетку. А вот эту золотую клетку IT, когда тебе вроде много платят, тебя вроде релоцировали из страны, где ведется там мобилизация, была мобилизация, да? Но ты все равно чем-то недоволен. Тебе психологически некомфортно. Посмотреть со стороны, да что тебе некомфортно? Господи, заткнись, вот тебе лопата в руки, иди копай. А в реальности очень некомфортно люди себя ощущают. Поэтому я думаю, что какой-то процент вот после окончания таких сроков он будет. Процент релокации обратно. Когда люди захотят вернуться в привычную им жизнь, которая была им милее, по факту роднее и так далее и тому подобное. Потому что ряд, конечно, решений был сделан на очень больших эмоциях.
Ну, многие, да, многие на эмоциях поехали. Так, давай, знаешь, еще про что поговорим? Вот я вспомнил. Совершенно мы упустили такую тему. Вот то, что мы уже затрагивали, да, значит, в Европе рынок просел, туда поехали еще кто-то наши. Не те, кто релоцируется, а те, кому надо искать работу. И вот тут я просто сначала накину, послушаю тебя, а потом свой комментарий дам, что люди столкнулись с реальностью прохождения собеседований в Европе. И они оказались абсолютно другими. Вот что бы ты рассказал об этом?
Если мы говорим про, опять же, собеседование в европейские компании, то в европейских компаниях очень сильно смотрят на софт-скиллы. Причем это не просто, что ты должен быть вежливым, да, а вот они смотрят там на... пытаются оценивать на собеседовании вовлеченность твою. А как ты отвечаешь, а как ты там разговариваешь? Вот у меня был опыт собеседования в израильскую компанию перед Новым годом, и там ребята прям ставят инженерные задачи и говорят, теперь реши их неинженерным путем. И смотрят, вот как ты там типа, не знаю, у тебя есть там 2-3, там, ну, моделируют ситуацию, что у тебя есть там 2-3 матричных отдела рядом с тобой, да, и тебе надо пойти договориться, как-то вот софт-скиллы свои применить, чтобы решить, в принципе, техническую задачу. Это нестандартный подход к найму, который вот был на российском рынке. Это очень многих как бы убивает. То есть у нас что спрашивают? Как ты относишься к переработкам?
Да? А сколько вы за это платите?
Да, как бы... там спросят хардскиллы, да, по софтскиллам, ну, посмотрят, там, не знаю, на собеседовании матом не кроешь, ну, вроде нормально прошел, да.
А если в чистой Европе... футболке, вообще молодец.
Да. В Европе как бы, ну, совсем все по-другому. Вот совсем по-другому. Там зачастую тебе простят недостаток хардскиллов, если у тебя хорошие софтскиллы. Вот комплекс софт-скиллов, комплекс умения общаться, комплекс умения договариваться, умение решать нестандартные ситуации, нестандартные, в том числе технологические задачи, путем какого-то вербального общения, вербальных уговоров, ну, это очень важно.
Ну вот про софт-скиллы я с тобой полностью согласен. Тоже уже несколько слышал истории от, знаешь, от знакомых знакомых такого уровня, что там человек уже прошел 3 собеседования, и на всех 3 у него еще не было технички, например. То есть он уже все, где там вот это вот, там пример порешать, код написать, еще что-то, нет, все какие-то люди. А другой, значит, товарищ не прошел как раз-таки, значит, собеседование с той формулировкой, что вот он не был, ну что-то вроде, знаешь, недостаточно эмпатичен он был. И он потом, значит, брал какую-то там консультацию, значит, у местного там HR-специалиста, не помню, как это просто называется. И он вдруг, значит, узнал, что, типа, хитрость этого собеседования была какая, что он там, там было 3 человека. Это было собеседование тоже, значит, в Zoom, там было 3 человека. И ты в течение, ну как, тебе что-то задают какие-то вопросы, ты отвечаешь, и ты должен строить свои ответы так, что ты обращаешься не только вот к тому, кто задал тебе вопрос, ну и ко всем другим, чтобы, знаешь, это не выглядело так, что ты общаешься вот с одним человеком, а все другие для тебя плесень. Нет, ты должен общаться со всеми, уделять внимание всем.
Еще интересный нюанс здесь могу подсказать ребятам, которые, может быть, будут проходить собеседование в европейские компании на иностранном языке. Если вы думаете, что собеседующий будет пристально смотреть за вашими ошибками, вы ошибаетесь. Ошибки в грамматике, во временах, в произношении, они очень спокойно пропускают. Это более чем допускается. Но на что смотрят? Они смотрят на разговорную речь через призму тех самых софт-скиллов. И здесь зачастую фраза, построенная по-русски, ну, там, грубо говоря, какой-нибудь дословный перевод фразы, дословный перевод мысли, может быть воспринят собеседующим как недостаточное проявление софт-скиллов. Как то, что ты слишком грубо что-то сказал. Как то, что ты сказал не очень толерантно и так далее. Вот это вот тоже очень интересное восприятие иностранного языка.
Слушай, это да, это вещь, на которую я сам вот в своей работе неоднократно налетал. Это как не то, что учите как бы бизнес-этику, а учите особенности, ну как это, общения людей, особенности культуры в странах, в тех странах, с представителями которых вы общаетесь, потому что, ну, это даже вот если брать банальных там американцев и англичан, они совершенно по-другому, ну, как бы не фразы строят, а смысл туда совершенно другой вообще закладывают.
Вот, кстати, американцы, они это вот почему-то прощают, неправильное построение фраз. А вот в Европе, я в Европе с этим сталкивался, слышал такие истории, вот в Европе прям ты употребил не то слово, оно имеет не тот эмоциональный там какой-то окрас, оно не очень применимо к текущей ситуации, там, про которую вы разговариваете, и это прям может стать прям сразу там красным маркером.
А это очень легко объясняется. Америка — это страна иммигрантов, где намешано вообще как бы 1 000 000 языков, и они очень спокойно относятся к тому, что ты плохо владеешь английским, ты путаешь слова, такой Ваня дурачок, как бы пес с тобой, да? А в других странах там, да, там как бы на это скидки не делают, они тоже в школе учили английский, он для них тоже не родной, и они как бы вот четко знают, вначале надо сказать hello, потом попрощаться, еще что-то куда-то. Но что я еще хотел рассказать из того, что, значит, до меня доходили слухи. На собеседованиях очень интересная вещь такая всплывает. Любят спрашивать про некий тот value, который ты своими действиями привносил там либо в продукт, над которым работаешь, либо, ну, как бы в действие, ну, для компании. То есть у нас как разработчики, типа, что ты делал? Ну, вот я делал вот это. А зачем? Ну, мне тимлид сказал, я делал. Вот такое не принимают. Вот, например, а вот ответить, что типа я это делал потому, что это ускорит выгрузку, там, не знаю, на 15% сэкономит 1 000 000 долларов, вот это офигенный ответ.
Это культура оценки результатов. В Европе действительно эта культура немножко повыше, чем у нас. У нас очень сильно нацелены на результат ребята, очень много работают. Но зачастую, когда ты приходишь к команде, ребята, что вы делаете? А вот у нас таски в Jira есть, нам там PM, там PO, там кто-то из бизнеса эти таски насовал. Вот нам сказали, мы их и делаем. Угу. Нам за это деньги платят. Чем быстрее мы будем делать, тем больше нам денег будут платить. А зачем вы это делаете, это большой вопрос. И тут, да, это проблема, но я хочу сказать, что эта проблема, эту проблему российские компании начинают осознавать. Они начали ее осознавать, наверное, еще там до событий, которые перевернули весь рынок, еще в 2021 году. И они потихонечку двигаются в сторону того, чтобы доносить ценность действий непосредственному исполнителю, чтобы исполнитель понимал, а на что он влияет вот путем этой маленькой тасочки, этой маленькой задачи.
Слушай, а ты знаешь, а мне как раз-таки наоборот кажется, что у нас вот вся наша не только айтишная, но вообще инженерная культура, она нацелена как раз-таки на процесс. Я и за собой это замечал, и за коллегами неоднократно. Вот если ты что-то делаешь, вот ты вообще молодец, и тебе это в кайф, сиди и делай. Вот лопата, копай отсюда, пока вот не упадешь замертво. То есть, по Европам наоборот. Там не важен не процесс, а важен результат, и когда ты его получишь. И я это видел неоднократно, когда европейцы очень, чувствительны к тому, что ты там срываешь сроки даже как бы на день. Тебя же спросили, ты же закоммитился.
Тут как бы вопрос модели менеджмента. У нас менеджеры умели выстраивать такую систему, когда они берут 10 ребят, которые вот хорошо копают, они в голове строили схему, как их надо этих ребят расположить, и получали результат. Все-таки у нас результат всегда был тоже важен. Вопрос просто не в том, что...
Но он может быть важен, даже если он через неделю получен от того срока, на который ты коммитился. Потому что мы сидели и занимались улучшайзингом. Нас никто не просил, но мы сами себе эту задачу придумали. Это ж, блин, круто, мы же сделали в два раза лучше. Но на неделю позже.
Мы уходим, мне кажется, немножко в другую сторону. В сторону там проектного менеджмента.
Что-то зацепились, да, языками.
Вот, но в целом... Тут я, наверное, с тобой соглашусь, что в целом на российском рынке вот такая... понятное раскрытие там, целей компании, транслитерация там, от самого верхнего уровня до самого нижнего уровня, оно только-только там, начинает проникать во многие компании. Где-то больше, где-то меньше.
Важно еще штуку-то забыли обсудить совершенно. Вот, вроде в какой-то момент уже все решили, что надо с удаленки потихонечку возвращаться обратно в офисы. Вроде даже потихонечку начали, хоп, и опять все разъехались. Что там видно по трендам? Офис, удаленка, как?
Как минимум part-time видно по трендам. Откуда оно все пришло? Я вот помню, что мы с тобой в 2020 году обсуждали эту тему, и там был такой вопрос. Женя, как у вас с производительностью? Вот вы все там были в офисе, ушли на удаленку, не просили ли? И я такой, значит, радостно говорил, что... Не то, что
все отлично, да, я помню. Да, там,
по всем метрикам все хорошо. А я тебе больше скажу, по всем метрикам все и осталось хорошо. И когда ребята приходят и такие, зачем вы нас выгоняете обратно в офис, мы же как бы эффективно работаем на удаленке. Вопрос, что есть эффективность. И если мы говорим, что эффективность это скорость выполнения тасочки в таск-трекере, то она такая же. Может быть, даже в офисе, по-хорошему, она будет медленнее. Не чуть-чуть, может быть, но как бы, ну, не суть. В чем проблема удаленки? Проблема удаленки заключается в том, что ты наглухо теряешь контекст. Ты кроме тасочки в джире не видишь практически ничего. И это огромнейшая проблема. А когда ты находишься в офисе, когда тебя окружают коллеги, ты в, знаешь, таких смолтолках за кофе, пошел пообедал, пошел там покурил, там, не знаю, просто по офису там увидел, о, привет, привет. Ты по-настоящему собираешь огромное количество информации. И через эту информацию ты можешь выяснить достаточно интересные вещи. Что вот ты делаешь вот эту тасочку, как бы тебе казалось, что эта интеграция должна работать вот там, не знаю, вот с другой внутренней системой вот так вот, но эта внутренняя система сейчас пилит другую тасочку, которая чуть-чуть поменяет логику, там, не знаю, опишечки. И такой заранее такой, ага. А если бы я просто сделал тасочку, мне потом прилетела вторая тасочка на переделку. А давай-ка я сразу сделаю как бы под эту их новую опишечку, заложу, чтобы два раза не вставать. Это не имеет никакого отношения к формальной скорости работы человека. Вот совсем. Мало того, что это, ну, когда я вот разговариваю там про такие вещи с другими коллегами, мне говорят, вот там. У нас никогда не было проблемы, мы всегда работали на удаленке. Я всегда задаю вопрос. Ребят, а сколько у вас человек? И когда мне отвечают, что у нас там в компании до 50 человек, то, в принципе, как бы таких проблем и сложно притянуть за уши в таком коллективе. Ну, потому что ты там таск-трекер на 50 человек можешь в один проект засунуть, и у тебя все будут видеть все таски. И у тебя, ну, не будет вот такой вот вещи, как я сейчас описал. А когда у тебя в компании, ну, так, не знаю, пару-тройку тысяч айтишничков, то сплошь и рядом такие вещи возникают. И наличие людей в офисе, они позволяют коммуницировать сильно эффективно. Мало того, есть второй аспект, он больше важен для менеджеров. Это то, что коммуникации глаза в глаза, они сильно более эффективны. Потому что, когда мы общаемся по Zoom, даже если мы включили камеру, мы все равно теряем очень большое количество вербальной информации, которую мы можем выражать через там, позу, через какие-то эмоции, ахи, вздохи и так далее и тому подобное, которые, ну, через Zoom либо не передаются, либо передаются не так хорошо. И эти эмоции теряются, эти контексты теряются, и где-то что-то остается за кадром. Это тоже большая проблема. Ну, а дальше уже работает принцип, ну, что, мы топ-менеджеров будем выгонять? Ну, давайте у всех. Поэтому сейчас наблюдается большущий обратный тренд того, что, соответственно, люди выходят в офис. Ну, я могу сказать так. Вот в том финтехе, где я работал, мы людей вывели в офисы в начале февраля. Мы вывели в офисы по принципу, у нас такая система, что в квартал дается 100 дней любых, когда ты можешь работать из дома. Пожалуйста, выбери только заранее. По факту это означает, что ты в офис должен ходить там 2-3 дня в неделю. Можешь там одну неделю ходить, другую не ходить. Ну, как-то вот так. И это в подавляющем большинстве, ну, таких среднекрупных и крупных компаний, которые сейчас есть на рынке. Самое большое, что грохнуло там буквально несколько недель назад, Яндекс объявил об отмене полной удаленки. Пожалуйста, ты теперь обязан ходить.
Вот это новость.
А ты не слышал?
Нет, я как-то вообще не слышал.
Вот Яндекс объявил об отмене полной удаленки. У нас там только, значит, волнения прошли, опустились в нашей компании. И тут же, значит, Яндекс объявляет, что, пожалуйста, теперь ты можешь ходить как бы в любой офис, где есть хаб Яндекса. Но ты должен ходить в офис. Полная удаленка теперь как бы запрещена. То есть там 1-2-3 дня в офис, пожалуйста, вот, приходи.
Ну, то есть, получается, мы опять пришли к тому, что не получится там сидеть в деревне под условной Рязанью, в родительском доме, работая чисто по удаленочке на контору в Москве.
На постоянке нет.
Просто сколько было разговоров, что за счет вот именно вот возможности такой удаленки очень здорово подтянулись зарплаты в регионах.
Да.
Очень выровнялся как бы рынок и стало проще нанимать. Что если раньше у тебя обязательно было условие переезда.
Все так, все так, все, все ты правильно говоришь. Но мы пришли еще вдобавок к тому, что внезапно компании поняли, что открыть какой-нибудь региональный хаб, где тупо снять комнату, поставить 10 столов и сказать, что это наш коворкинг, оказывается достаточно просто и достаточно недорого. Но давайте, что туда люди будут все-таки ходить.
Так а значит ли это, что вот эта проблема будет решаться еще и вот открытием большого количества таких малых офисов? А не то, что все там обязательно переезжайте в Москву, если хотите работать у нас.
Мне сложно сказать. Я не вижу тренда сейчас переезда в Москву. То есть все компании, которые сейчас выводят людей в офисы, ну, там, ну, те, кто на слуху, да, там, опять же, там, с которыми я сталкивался, у всех этих компаний достаточно широкая сеть офисов и филиалов по территории России. Вот. Поэтому, когда ты говоришь про вывод людей в офис, ну, тут, опять же, зависит от компании, да, вот, условно, Яндекс сказал, что всем, как бы, надо отменить удаленку, всем ехать там в офисы. Вот в финтехе моем, в котором я был, там, как бы, ситуация немножко иная. Тех людей, которых мы за время удаленки, у нас там вот до 2020 года удаленка была запрещена вообще. Угу. В 2020 году мы по естественным причинам все скакали на удаленку, и у нас она стала, ну, как бы, само собой разумеющейся. и тех людей, которых мы наняли с 2020 года, и эти люди находятся в населенных пунктах, где офисов нет, мы просто сказали, что ну как бы, ну вот они остаются, ну да. Но новых таких мы не нанимаем.
А если это новый вот в том же городе, где уже вот сидит такой?
Мы нанимаем теперь только в тех городах, где есть офис. Все, точка.
Знаешь, вот с одной стороны я с тобой согласен, с другой стороны, вот мне кажется, задачу найма таким образом вы сами себе усложняете, конечно.
Слушай, тут как бы, как оказалось, палка о двух концах. Я честно тебе скажу, что мне кажется, тут нету некой серебряной пули. В каждом конкретном случае надо решать отдельно. Я думаю, что если будет на рынке проскакивать уникальный специалист, который хочет работать из избушки в Алтайском крае, ему сделают уникальное предложение. Вне зависимости от общей политики компании. Вот ему просто конкретно сделают такое предложение.
Уникальным специалистам всегда делали подобные уникальные предложения. Тут вопрос все-таки как бы о массовости. То есть, знаешь, вот в моем понимании, как было бы хорошо. То есть, например, есть у вас офис в Москве, да? Если вы берете кого-то в Москве, ну, понятное дело, он попадает под все политики. Ходи, милый человек, как бы в офис, да? А если этот чувак как бы в Сызрани, где офиса нету, и получается, у него условия для трудоустройства — это переезд из Сызрани в Москву.
Ну, либо открыть локальный коворкинг условный в Сызрани.
За свой счет причем.
Ну, ты понимаешь, тут еще вот, когда я дискутировал с сотрудниками на эту тему, тут еще вообще интересные как бы аргументы приводили. Типа вот жили бы мы в провинциальном городе, говорят мне сотрудники, мы бы вышли в офис, а в Москве в офис выйти, да ты че? Ну да, у нас офис, ну да, там кормят, да, там это... фруктики, там, чай, кофе, потанцуем, угу. Да? Но нам до офиса ехать полтора часа мы не хотим.
Да, да.
То есть они вроде бы в Москве, офис вроде бы есть, но оказывается, в Москве в офис выйти значительно тяжелее, чем в любом другом городе.
Все так, все так. А давай еще такую ситуацию рассмотрим. Ладно, там, когда, значит, офис у нас в Москве, ехать далеко, да, но вот представляем, что вот есть, например, компания, у которой есть офис там и в Казахстане, и в Армении, не знаю, даже где-нибудь в Европе. И вот так вот получилось, что вот была там, ну, какая-нибудь вот одна команда, работающая над одним, значит, из проектов, и вот она вот разъехалась вот на третий офиса. Да, то есть теперь люди разделены не только географически, но еще и по часовым поясам. Не возникает ли желания запретить подобные переезды? То есть сказать, что, например, над этим проектом работаем только из армянского офиса. Кто не согласен, уволен, все остальные welcome в Ереван.
Я думаю, что сейчас у всех топ-менеджеров есть такие мысли. Но все боятся их даже озвучить. Потому что они боятся, что это приведет там, к, в текущем дефиците там, где-то кадров, особенно на территории России, к еще большему дефициту, что многие сделают table flip и уйдут. Что процессы остановятся и так далее. Но при всем при этом, почему как бы, такие мысли есть? Ну, потому что, когда мы говорим про эффективные коммуникации внутри офисов, ну, вот мы вывели в офис, да, у тебя получается, да, команда там 5 человек, двое в Москве, один в Питере, там, не знаю, один в Красноярске, один в Сочи.
Ну да, что им в офис-то ходить?
Да, 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 типичный разговор с сотрудниками. Что мне в офис ходить? У меня все равно вся команда распределена. Что я буду общаться с другими командами? Ну, что я буду общаться с другими командами, я пытался привести пример, что как раз из этого общения может что-то всплыть. Но вообще, в принципе, да, мысли у каждого менеджера о том, что давайте мы попробуем собрать, как было раньше, что вот у нас за эту зону там отвечает офис там, в Казани, за эту там, офис в Москве, за эту офис в Новосибирске. И компетенции размажем по офисам, что вот сидит, значит, 10 человек, они как бы команда. Она, конечно, есть у всех, но многие люди просто не знают, как ее сделать. Тут надо понимать, что еще вдобавок, если мы там берем какую-нибудь очень крупную компанию, да, то в большой прям вот компании десятки там айтишников, десятки тысяч айтишников, там бы, может быть, каждый менеджер бы... управленец бы хотел это сделать, но он прекрасно понимает, что это приведет к перетасовке ресурсов между подразделениями. А так как тут своя полянка, соседу Пете и соседу Васе не очень хочется отдавать своих самых лучших людей. И они боятся. Они боятся потерять лучших и боятся, что им как бы придут не лучше. Поэтому тут достаточно сложный вопрос. Сложно подумать, как его решить. Мне кажется, только вот с течением времени, набирая новые команды, там через 4-5 лет можно выправить эту ситуацию мягким путем.
Ну или изначально стараться выстраивать такую команду вот именно в одном каком-то хабе.
А это было до 2020 года, а сейчас как бы это все стерлось. Плюс люди за 3 года понапереезжали сначала в регионы, там, в домики к бабушке, да, там, а потом в другие страны.
Ну да.
Немножко стабильности нужно для того, чтобы продолжать планировать такие вещи.
Так, я вообще смотрю на список наших тем. То, что мы предварительно-то написали, можно сказать, и мы проговорили, или мы что-то упускаем, и что-то лезет такое в голову.
Нет, в целом все проговорили, и про рынок труда в России, про рынок труда вне России, про тренды, какие-то переезды, не переезды. Наверное, осталось только попробовать очередные какие-то попытаться...
Прогнозы построить?
Ну, прогнозы, не прогнозы.
Слушай, а давай вот в этот раз, знаешь, не прогнозы, а вот что бы ты посоветовал сейчас вот, ну, давай, например, начнем с джунов. Вот сидит вот джун в России, который вот ищет работу, как ты говоришь, сейчас вроде начинают что-то там отмораживаться, какие-то проекты в компаниях по найму джунов. Вот твой совет, вот что ему все-таки делать? В России искать работу, пытаться куда-то поехать вслед за большим IT?
В России.
То есть, за границей он точно никому не нужен.
Я не представляю себе работодателя за границей, который возьмет себе джуна, с которым тебе нужно еще поиметь геморроя с оформлением, так как он не резидент страны нахождения. Ну, то есть, зачем просто тебе тратить деньги, силы, время сотрудников на оформление человека, которого еще надо учить, когда ты можешь это потратить на более ценного сотрудника?
У которого еще и местного языка нет, наверняка.
А джуна взять с локального рынка. Если уж тебе там есть там программа по стажировке джунов, или ты, в принципе, хочешь взять там людей подешевле и вырастить в своей культуре, в своей экосистеме. Поэтому джуны – это история исключительно локальная. Поэтому смотреть на большие компании, которые объявляют там стажировки, которые проводят набор джунов, и, соответственно, идти туда. Есть еще второй чик-хак. Опять же, смотрим на Твиттер, да, там был прекрасный тред товарища, который там что-то почти 900 откликов разослал на джуна, значит, с резюмешечкой, его нигде не брали, а потом он сам себе нарисовал фейковых 1.5 года опыта, и ему сделали офер на медла.
Да.
Он его принял, прошел испытательный срок, потом про это дело рассказал, а они такие, ну, как бы...
А вроде и работает.
Слушай, ну ты же реально мидл, как бы. Вот. В целом, можно попробовать пойти по такому пути. Тут надо понимать, что хороший нанимающий менеджер все равно тебя раскусит, да. И если у тебя навыки, как бы, мидла, то я думаю, что и джуна такого с руками оторвут. А если навыки, когда пишется мидл, а реальных навыков ноль, там... ничего нету, то может пойти нехороший.
Сколько ты там себе, да, парень. После этого не приписывай. Слушай, ну да, сейчас с этими приписками уже, я не знаю, месяц, если не больше, это не утихает. В Твиттере вся эта буря. Насколько это этично, неэтично, кто козел, кто не козел. Хорошо, едем дальше к следующей касте мидлов, которых я, знаешь, как для себя, кстати, очень сейчас вот хорошо мидлов определил. В Европе же есть вот совершенно четкий уровень для получения блю-карты. Там прям, ну, в каждой стране он как бы свой, да, что у тебя там годовая зарплата должна быть вот как минимум столько-то евро, чтобы, значит, получить вот эту блю-карту ВНЖ. И вот мидлы...
1.5 раза средненационального дохода.
Да. И вот, знаешь, вот, по-моему, вот мидлы это вот люди, которые либо вот как бы 100 баксов не дотягивают, либо ровно на 100 баксов выше этой планки. Просто я сколько уже историй слышал людей, которые ищут работу, находят, но там не хватает вот буквально вот какой-то вот милипизерки, да? И других, наоборот, у которых чуть-чуть это все превысило. Вот что мы им посоветуем?
Тут сложно что-то посоветовать. Во-первых, на них есть, ну, не такой ажиотажный, как на сеньоров, но на них есть спрос в России. Ты можешь расти здесь. И расти в комфортных условиях, я имею в виду, в контексте, не беру эмоциональную внешнюю составляющую, я имею в виду, там, при прочих равных у тебя будет денег больше оставаться, и ты получишь там нормальный опыт для дальнейшего роста. Но при этом у медла все-таки уже открывается какая-то, какая-никакая возможность к релокации. Надо понимать, что если ты хочешь релоцироваться, и ты мидл, у тебя уже есть такая возможность. Единственное, что тебе надо осознать, что релоцировавшись мидлом, за границей ты будешь ощущать себя очень некомфортно. Потому что зарплата мидла, вот как мы уже несколько раз касались, да, циферок, все будет достаточно грустно.
А вот, кстати, по поводу того, что зарплата будет грустной, она будет именно в Европе грустной или куда-то в СНГ все-таки есть смысл ехать, вот где жить подешевле стоит?
Тут как бы надо все-таки смотреть, что вот привычно для тебя. То есть, если ты приезжаешь даже в СНГ, ну, к примеру, здесь у тебя ты работаешь, супруга работает, дети ходят в садик, да, к примеру, или там, ну, маленький там ребенок, он ходит в садик, а ты приезжаешь, не знаю, в условный Казахстан, и жена у тебя не работает, то это приводит к тому, что как бы либо жена сидит с ребенком, это минус доход жены, либо если ты ребенка хочешь отдать в садик, это уже будет платный садик, это доп. Там какой-то расход. Плюс ты как бы еще там за какую-то медицину отдашь, за съем квартиры отдашь, а здесь у тебя, допустим, была квартира от бабушки или уже квартиру, купленную ипотеку закрытую. Вроде бы услуги там дешевле, может быть, там еда дешевле, что-то еще дешевле, но из-за просто появившихся дополнительных расходов это тоже может быть некомфортно. Но здесь просто надо каждому садиться и каждому считать свой бюджет.
То есть прям так вот серьезно с калькулятором подойти к вопросу.
Да, да, да.
Окей, ну и давай тогда в конце обсудим уже таких успешных парней и девчонок, которые уже, значит, добились, у них зарплата, которым, как я понимаю, уже делают офферы с релокацией не просто, что вот мы вас релоцируем, а там прям и денег каких-то дадут на релокацию, и там и вещи перевезут.
Слушай, ну с такими, мне кажется, те, кто хотели релокацию, они ее уже больше всех, ну там, подавляющее большинство уже сделали, уже выполнили. Остались те, кто не хочет уезжать. Ну, по разным причинам, да. Спрос здесь на таких специалистов есть. Спрос огромный. Ты, в принципе, будучи хорошим сеньор-специалистом, ты можешь прям выбирать и торговаться.
Вот, кстати, совсем забыл-то спросить, ты вот сейчас про спрос сказал, прям как вспомнил. Неоднократно слышал мнение, что в России тоже теперь все-таки рынок не человека, а рынок работодателя стал.
Для сеньоров это не так.
То есть у сеньоров все-таки свой мирок продолжается.
Для сеньоров это рынок работник. Ты выбираешь, куда тебе пойти, условный... Давай так, вот, ну, к примеру, если ты там сеньор, там, мобильный разработчик, к примеру, да, с опытом 5-7 лет в плюсе, если ты еще умеешь там под оба стека писать, и под iOS, и под Android, то за там 3-4 недели у тебя на руках будет десяток офферов.
Mm-hmm. То есть это не изменилось.
Из этих 10 офферов, я думаю, что где-нибудь там 7 компаний будет готово еще и поторговаться с тобой, если ты, ну, 10 компаний нравится. И это будет вполне себе.
Ну и давай тогда в качестве, значит, завершающего вопроса, завершающей ноты. IT-рынок в России – это стагнация, бурный рост, тишина и спокойствие.
Это точно не тишина и спокойствие. Это огромное количество новых вещей, которые мы до этого просто не делали, потому что были другие решения. Ну, типа, зачем делать замену Zoom, если есть Zoom?
Ну, да.
Ну, как бы. А сейчас на рынке России все, Zoom больше нет. Надо делать замену Zoom. И сейчас вот там каждый пилит замену Zoom, да, там уже там куча решений, как бы, которые ты можешь использовать. Естественно, они все будут развиваться. Естественно, все компании будут проходить по тем кораблям, по которым прошел Zoom, ну и так далее, и тому подобное. И это не только вот Zoom, это только пример, да, там есть более глубокие, более сложные вещи, типа замены того же Oracle на Postgres. Условный Postgres, да, где-то это можно, где-то это нельзя. Соответственно, это будет делаться как-то по-другому. И это все вызывает очень интересные процессы, которые будут давать какие-то побочные ответвления, будут рождаться какие-то новые продукты и так далее и тому подобное. То есть рынок IT в России – это точно не спокойствие. Это бурлящий котел, который будет из себя порождать все новые и новые какие-то решения, которые рано или поздно будут в том числе применяться и на международном рынке. Что касается, насколько это там бурный рост, не бурный рост, сейчас весь этот рост обеспечен игроками, которые либо очень сильно, даже если частные игроки, ориентированы исключительно на российский рынок, ну, типа частных банков, да, либо около государственными игроками в той или иной степени. Что будет дальше? Что будет дальше? Очень сильно будет зависеть от, наверное, ну, в первую очередь, политической и экономической ситуации. Пока вот в ближайший год этот рынок растет за счет вот именно этих секторов.
А есть ли тогда смысл понимать эту фразу таким образом, что идти работать куда-то не в суперкрупные, типа там Яндекс, ВК, Авито, еще что-то такое, вообще смысла нету?
Ну нет, почему же? Есть огромное количество небольших компаний, которые в том числе работают там на подрядах каких-то и так далее и тому подобное.
Угу.
Я конкретно знаю там вот компанию, которая работает на одну недавно появившуюся сеть заправок. Она там для них делает там систему лояльности и так далее. Там это мини-компания, там, дай бог, 10 человек.
Ну, то есть, такой этакий стартапчик, и, в общем, российские стартапчики еще живы.
Ну, это просто стартапчики, ориентированные на внутренний рынок. Они не делают продукт, они продают услуги.
Угу, угу. А слушай, а если смотреть вот в некое бюджетирование, айтишные зарплаты, что там видно? Они будут расти, они не будут в ближайшее время расти. Что бы ты ожидал? Что у вас в бюджет по найму забито? Что... Вот давай так.
Я думаю, что рост зарплат айтишников в 2023 году будет сравним с инфляционными ожиданиями. То есть вот мы ожидаем инфляцию там, по 2023 году в районе там, ну, примерно 8-9%, да? Если опять же ничего не случится, то вот примерно такой же рост зарплат айтишников можно ожидать.
Угу. Но это, то есть, не какой-то супер превосходящий рост.
Нет, 2020 года я бы не ожидал, да, когда у нас зарплаты регионов выросли более чем в два раза за один год. А потом за ними полетели там зарплаты Москвы и центральных городов. Вот. А я бы это не ожидал, потому что, ну, не очень понятно, откуда эти деньги брать. Ну, то есть даже при всем там финансировании государства, даже при всем дефиците, да, люди готовы платить достаточно неплохие деньги там, по верхней границе рынка, но все-таки по границе рынка, да, то есть вот эта скачка, когда ты там только утвердил бюджет, а твой конкурент уже утвердил бюджет там в полтора раза больше, ну, такого нет.
И не ожидается.
И, ну, я думаю, что да, и не ожидается. Все-таки все подходят осторожно, без там какой-то гонки, потому что, ну, потому что не готовы очень сильно рисковать. Отсюда, кстати, и тот самый тренд, проснувшийся в том числе на джунов.
Просто потому, что они обходятся дешевле.
Потому что мы не готовы заливать деньгами потребность в найме специалистов. То есть нет уже такой ситуации, когда там условный сеньор гос-разработчик мог за год поменять 4 компании просто потому, что его 4 раза перекупили офферами на X1.5.
Ну, слушай, я сейчас слышал, перекупают как бы офферам денег чуть-чуть поменьше, но еще визу куда-нибудь.
Ну, это если человек готов переехать, если он хочет переехать.
Ну, не, естественно, для кого-то это вообще не роляет и ноль эмоций вызовет.
У каждого свои мотивационные...
Да. Слушай, ну что ж, я думаю, на этой позитивной ноте можно и заканчивать. Я боюсь вообще загадывать, после чего мы встретимся в следующий раз. Хочется, чтобы, знаешь, просто вот прошел годик, все хорошо, все гладко, все понятно. И, в общем, Женя с Сашей собрались. Давай про зарплаты поговорим, что там, как вообще происходит.
Да. Хочется себе и тебе пожелать, чтобы мы в следующий раз собрались не по Zoom, а собрались в студии.
А, я думаю, еще надо будет на метапчике собраться, как минимум.
Вот. Я думаю, что вот это точно то, что... То, что хочется очень многим людям сейчас, да, это чтобы те барьеры, которые есть, они, ну, в какой-то момент стали, ну, как минимум, меньше.
Да, да. Ну и на этом уже все. Лучше просто и не скажешь. Большое тебе спасибо, Жень, что пришел, рассказал. Всегда приятно послушать умных людей и поговорить с ними.
Спасибо тебе, Саша. Спасибо, ребята, что слушали нас.
Да, если что, пишите свои вопросы. Будет нам что в следующий раз пообсуждать.
Счастливо.
Пока.